Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.
«Не понимаю», — говорил он нам, пожимая плечами, — «не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить? Атмосфера у вас удушающая, поганая.
Да разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы. У вас не храм науки, а управа благочения, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить.
Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопнет».
Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким писливым голосом и спрашивал меня, разводя руками, «Шо он у меня сидит? Шо ему надо? Сидит и смотрит». Он даже название дал Беликову «Глытай, або ж паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «або ж паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал: «Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться». Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру. Идет Беликов в калошах, в подсученных брюках под зонтом, а с ним под руку Варенька. Внизу подпись «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназии, учителя семинарии, чиновники, все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление. Выходим мы вместе из дому, это было как раз 1 мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии, потом вместе идти пешком за город в рощу. Выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи. «Какие есть нехорошие и злые люди!» — проговорил он, и губы у него задрожали. Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная. А мы, кричит она, вперед едем, уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас. И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня. «Позвольте, что же это такое?» — спросил он. «Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?»
«Что ж тут неприлично?» — сказал я.
«Ну и пусть катают у себя на здоровье». «Да как же можно?» — крикнул он, изумляясь моему спокойствию. «Что вы говорите?» И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой. На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. Из занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни, и не обедал.
А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленко.
Вареньки не было дома, застал он только брата.
«Садитесь, покойныш, и прошу», — проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови. Лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.
Беликов посидел молча минут 10 и начал: «Я к вам пришел, чтобы облегчить душу. Мне очень-очень тяжело. Какой-то пасквилят нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем. Я не подавал никакого повода к такой насмешке. Напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек. Коваленко сидел надувшись и молчал.
Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом: «И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества».
«Почему же?» — спросил Коваленко басом.
«Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Савич? Разве это непонятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах. И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся. Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!»
«Что же, собственно, вам угодно?»
«Мне угодно только одно — предостеречь вас, Михаил Савич. Вы человек молодой, у вас впереди будущее. Надо вести себя очень-очень осторожно. Вы же так манкируете, ох, как манкируете. Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами. А теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя. Что ж хорошего?
«Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела», — сказал Коваленко и побагровел. «А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим».
Беликов побледнел и встал. «Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать», — сказал он. «И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям».
«А разве я говорил что дурное про властей?» — спросил Коваленко, глядя на него со злобой. «Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек, и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов».
Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это в первый раз в жизни он слышал такие грубости. «Можете говорить что вам угодно», — сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. «Я должен только предупредить вас. Быть может, наслышал кто-нибудь. И чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора в главных чертах. Я обязан это сделать».
«Доложить? Ступай, докладывай!» Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос, целые ли очки.
Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы. Они стояли внизу и глядели, и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем. Ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя. Ах, как бы чего ни вышло, нарисуют новую карикатуру. И кончится все это тем, что прикажут подать в отставку. Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом. Ха-ха-ха!
И этим раскатистым, заливистым ха-ха-ха завершилось все. И сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал. Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как где с барином что-то делается. Я пошел к Белику. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал. Спросишь его, а он только да или нет, и больше ни звук. Он лежит, А возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный и вздыхает глубоко, от него водкой, как из кабака.
Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое. Точно он был рад, что, наконец, его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет.
Да, он достиг своего идеала. И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Валенька тоже была на похоронах, и когда гроб опускали в могилу, всплакнула.
Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут. Среднего же настроения у них не бывает. Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные и постные физиономии. Никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полной свободой. Ах, свобода, свобода, даже намек. Даже слабая надежда на ее возможное сдает душе крылья, не правда? Вернулись мы с кладбища в добром расположении, но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая. Толковая, жизнь незапрещенная циркулярно, но и неразрешенная вполне, не стало лучше. И в самом деле Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, а сколько их еще будет? То-то вот оно и есть, сказал Иван Иванович и закурил трубку. «Сколько их еще будет?» — повторил Буркин. Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс. И с ним вышли две собаки.
«Луна-то, луна!» — сказал он, глядя вверх.
Была уже полночь. Направо видно было все село. Длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон. Ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно. Налево, с края села, начиналось поле. Оно было видно далеко до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука. «То-то вот оно и есть», — повторил Иван Иванович. «А разве то, что мы живем в городе, в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор, разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю».
«Нет, уж пора спать», — сказал Буркин. «До завтра».
Оба пошли в сарай и легли на сени. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги. Туп-туп. Кто-то ходил, недалеко от сарая. Пройдет немного и остановится, а через минуту опять туп-туп.
Собаки заворчали. «Это Мавр ходит», — сказал Буркин.
Шаги затихли. «Видеть и слышать, как лгут», — продолжал Иван Иванович, поворачиваясь на другой бок, «и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь. Сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена. Нет, больше жить так невозможно».
«Ну уж это вы из другой оперы, Иван Иванович», — сказал учитель. «Давайте спать». И минут через 10 Буркин уже спал.
А Иван Иванович все ворочался сбоку на бок и вздыхал, потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.